Приветствую всех наших слушателей. У микрофона Игорь Ивановский. Мы здесь, на Радио Спутник, продолжаем собирать информационную мозаику дня. Поговорим сейчас о разном, но начнем с Америки. Пришла оттуда новость, которую и новостью-то, строго говоря, назвать как-то даже язык не поворачивается. Вновь американские конгрессмены, один республиканец, другой демократ, предлагают вынести на рассмотрение резолюцию, которая с призывом исключить Россию из Совета Безопасности ООН. Аргументы все те же. Россия своими действиями на Украине якобы нарушила устав ООН, соответственно, не может находиться в Совете Безопасности. При этом даже американская администрация неоднократно признавала тот факт, что исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН едва ли возможно. Но попытки, тем не менее, продолжаются. Зачем? Что за ними стоит? И возможно ли, в принципе, реформирование такой организации, как ООН? О чем в последнее время много говорят, в том числе и в России. Давайте будем разбираться. У нас на связи политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вопрос к вам. Что скрывается за всеми этими заявлениями, резолюциями о том, что Россию нужно исключить из Совета Безопасности ООН? Есть что-нибудь, кроме дешевого пиара?
Ну, понимаете, тут все-таки пиар не дешевый, а дорогой, потому что Соединенные Штаты – страна, где регулярно проходят конкурентные выборы, а на разных уровнях там и локальные, и общенациональные, да, федеральные, и огромные деньги, соответственно, тратятся каждый год все больше и больше на предвыборные кампании. Поэтому, когда мы говорим про то, почему тот или иной избираемый политик делает то или иное заявление в демократических странах, мы понимаем, что он как бы одновременно и высказывает какую-то свою позицию, скажем так, устоявшуюся, и с другой стороны следит за, скажем так, реакцией или за общим таким общественным мнением своих избирателей. А в Соединенных Штатах, собственно, и на уровне политического класса, и на уровне избирателей, в общем-то, есть определенный консенсус относительно вины России, сложившейся ситуации и так далее. Другое дело, что это не самая первичная проблема, о которой говорят американцы. Да, они больше замкнуты, конечно, на себе, на своих внутренних делах. Но, тем не менее, когда говорят про международную политику, то, конечно, это первое, что приходит на ум тем, кто как-то более-менее следит за происходящим, то есть Россия и Китай. Соответственно, в данном случае говорят о России. И, опять же, здесь же дело в том, что сделать заявление, это не значит полностью прописать процедуру, каким образом, скажем, вы хотите исключить Россию из той структуры, собственно, создателем которой она является. Вот, ну, там, Советский Союз, точнее говоря. Вот. То есть, как бы важно заявить свою позицию. Позиция такова, что мы считаем, что Россия виновна, мы продолжаем поддерживать Украину. Вот это главный месседж. А остальное уже вот эти предложения, откуда Россию исключить и так далее, это уже, как бы сказать, ну, никто не требует каких-то более точных формулировок и конкретной процедуры.
Мы так считаем, а уж возможно, это невозможно, нас это не касается, наше дело, говорится, предложить. Ну вот смотрите, Станислав Олегович, а эту резолюцию-то авторами ее являются как конгрессмен от республиканской, так и от демократической партии, от двух противоборствующих партий. В чем тогда смысл-то избирательный? То, о чем мы говорили.
Показать, что в данном случае партии едины, и, скажем так, действительно, к сожалению, для России в последние годы, ну, как минимум, там, 2016 года, в общем-то, вот эти, как Том и Джерри, две противоборствующие партии, они вот нашли общую точку соприкосновения, это объявление России угрозой. Вот, как бы это большая проблема для нас, но при этом как бы возможность совместно действовать для американского политического класса.
Ну вот давайте еще раз проговорим, насколько это возможно. Есть ли там хоть 0,1% вероятности того, что это когда-нибудь будет вынесено на какое-то голосование, учитывая то, что в Совете Безопасности в большинстве своем явно недружественные нам страны сидят, за исключением Китая, пожалуй.
Ну, дело в том, что понимаете, если мы говорим просто про логику, которая существует или существовала до последнего, там, до сегодняшнего дня внутри Совета Безопасности и внутри ООН, это логика права вето. А правом вето обладают 5 стран, которые, как считается, внесли принципиальный вклад в победу над странами ОСИ во время Второй мировой войны. Вот. Понятно, что Франция туда попала как бы скорее не по былым заслугам, а по красноречию Шарля де Голля, но, как бы, тем не менее, вот эти 5 стран там оказались. Соответственно, как бы и как раз то, что называется своей кровью, страны вытребовали себе право вето в этой вот будущей организации, которая сейчас называется ООН. Соответственно, если вы какую-то страну, для того, чтобы эту страну исключить, вы проводите голосование. Если страна сама голосует против своего исключения и ветирует итоговый документ, то как вы ее исключите? То есть тогда вы должны убрать это право вето. Но таким образом вы должны как бы обнулить, вот, говоря по-русски, обнулить конституцию вы должны, вот, и придумать новую, где эта страна вообще никак не фигурирует. Эта страна как-то фигурирует, а вообще ваша организация может по-другому называется. Но как бы к обнулению конституции ООН, мне кажется, пока никто особо не готов.
Тем не менее, как я уже говорил в самом начале, мысли о том, что организацию ООН необходимо как-то реформировать, а может быть вообще создать вместо нее что-то другое, звучат то здесь, то там. И в России об этом говорят, и вот в частности в Индии, например, глава МИД этой страны призвал к реформе Совета Безопасности ООН, и по его мнению, в Совбезе должны быть представлены страны Латинской Америки, Африки и Азии, так как решения о их будущем больше не могут приниматься без их участия. В общем, разговоры-то по реформированию ведутся. Как, на ваш взгляд, в этом направлении будут какие-то подвижки? В частности, может быть, Совет Безопасности прирастет новыми членами? Вот Азию предлагает, Африку включить.
Ну, как бы позиция Индии, это понятно, потому что она не в Совбезе ООН, при этом она одна из ключевых стран сейчас в мире и одна из самых больших по населению. То есть, действительно, почему бы не включить Индию? Другой вопрос заключается в том, что, вот, может быть, те, кто выступает против расширения Совета Безопасности, говорят о том, что зачем пытаться чинить то, что не сломано. Вот. А как бы работает как-то? Работает. А вот и откуда следует, что принятие Индии каким-то образом улучшит работу Совета Безопасности? Или почему без Индии, как бы Индия же в любом случае член ООН как такового, и уж то совершенно точно никто в ООН не принимает какие-то решения о судьбах Индии, которые как-то вот на Индии сказываются, а Индия против. Да, то есть это опять же вопрос вот такой политических пикировок, да, вот за нас что-то решают в ООН. Никто ни за кого ничего в ООН не решает. В ООН представлены все страны мира почти, вот, ну, в том числе Индия, разумеется, вот, и они имеют право голоса, как все. Когда мы говорим про возможность расширения ООН за счет как бы других стран, а тут вопрос, какие основания. Вот когда изначально ООН создавался по итогам Второй мировой войны, основания были понятны. Страны-победительницы оси. Вот. А на каком основании будет Индия включена? На каком основании будет включена, я не знаю, там Бразилия, например, Аргентина, страна Нигерия, ну, к примеру, если мы говорим про Черную Африку. Вот они за счет чего? То есть за счет того, что они там черные, например. Вот, да, почему нет черного человека, нужен черный человек. Вот. Если мы берем там Ближний Восток. А на Ближнем Востоке, вот какая у нас главная страна на Ближнем Востоке? Нет главной страны на Ближнем Востоке. То есть Индия, Саудовская Аравия, Иран, как минимум вот уже три у нас страны, причем как бы друг с другом в сложных отношениях находящиеся. А кого мы выберем из Ближнего Востока? А это будут сунниты или шииты? Это будут арабы или персы или тюрки? То есть как бы можно сколько угодно расширять Совет Безопасности ООН, просто вопрос в том, а какой смысл и как бы что хорошего будет, помимо того, что страна будет чувствовать себя более гордо, тем, что она в Совете Безопасности ООН постоянным членом становится. Вот
да, решая один вопрос, мы получаем 10 новых вопросов, еще более трудноразрешимых в этой ситуации. Действительно так. Станислав Олегович, ну вот по поводу вообще функций ООН в современном мире, насколько эта организация способна выполнять ей предначертанные цели, которые были заложены тогда в момент ее основания и, в общем-то, до недавнего времени в дееспособности этой организации никто не сомневался, но с началом военной спецоперации все изменилось, вскрылась, опять же, ведущая роль США, которую они пытаются играть, в том числе и в ООН, и какие-то решения принимать в обход Совета Безопасности с нарушением устава. Вот вообще, ваше мнение по поводу дальнейшего существования этой организации?
Ну, мое мнение, вот что не сломано, не трогайте. Потому что если мы посмотрим вглубь истории, ООН это как бы модификация той организации, которая по итогам Первой мировой войны была создана, она называлась Лига наций. И создана была вот ровно для тех целей, для которых потом была создана ООН, а именно предотвратить новую мировую войну и сделать так, чтобы конфликты между странами решались на уровне открытой дискуссии, а не подковерно и так далее. Вот. В чем была проблема Лиги наций, которая по факту как бы самоликвидировалась с началом Второй мировой войны, Вот. А ровно такая же была проблема, что и у нынешней ООН. А именно, как бы сказать, у вас есть возможность согласовать за что-то, но у вас нет как бы какого-то такого над всеми стоящего полицейского, такого, который будет выполнять все указания, которые дает Совет Безопасности ООН или которые дает общее голосование ООН. То есть вы можете проголосовать, скажем, как это было, с осуждением российской спецоперации, да, вот у голосования было там месяц назад, да, в ООН. А вот проголосовали, да, большую часть осуждают. А дальше-то что? Как бы, и что с этим делать дальше? Если вы как голосуете там, по отношению к какой-то стране, там, не особо, не особо сильной какой-то, да, вот, то вы, в принципе, можете тогда сговориться и вместе там послать какую-то там, скажем, вооруженную миссию туда. Вот, силами хотя бы 5 постоянных членов Совбеза. А если вы говорите про большую, сильную страну, там Россия, хотя, тем более члена постоянных членов Совбеза, там Россия или Соединенные Штаты, что с этим делать? Ничего не делаете. То есть это как бы история, которая уже случалась. И все критиковали как раз-таки Совет Безопасности, все критиковали Лигу Наций в межвоенный период за бездействие. Но, с другой стороны, сейчас, когда критикуют ООН за бездействие, то, опять же, непонятно, что предлагается взамен. То есть дать какой-то стране, допустим, Соединенным Штатам, право на то, чтобы она реализовывала, скажем, все силовые возможные варианты, за которые будет голосовать ООН, ну так первыми же Россия и Китай скажут, что это не вариант, что мы хотим сохранить свой суверенитет, и нам никто ничего не будет диктовать. В этом проблема, что у вас 200 стран в ООН, но при этом те страны, которые действительно могут, по крайней мере, попытаться диктовать свои условия, их достаточно ограниченное количество, и да, номер один здесь, конечно, Соединенные Штаты, хотя, конечно, не только они одни.
Да, в ближайшем обозримом будущем замены ООН нет, так что пока эта организация работает, лучше ее не трогать. Таково ваше мнение. Станислав Олегович, и в завершении нашей беседы вот о чем еще хочу поинтересоваться. В Америке по-прежнему изучают идею созыва трибунала в связи с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине. В России уже на это ответили, что такой трибунал может создать только Совет Безопасности ООН, но он его не может создать, потому что одним из постоянных членов Совбеза является Россия. Но, тем не менее, это постоянно обсуждают и в Европе, и в Америке вот этот трибунал. Как, на ваш взгляд, какова судьба этой идеи?
Боюсь загадывать, но, видите, трибунал все-таки прошел по Боингу MH17. Вот. И вопрос в том, что, с одной стороны, виновные там некоторые были названы, с другой стороны, что с этим делать дальше, совершенно непонятно. То есть он прошел, завершился, а дальше как бы многоточие. А в принципе, конечно же, это совершенно плохая идея, если вы хотите вернуть Россию за стол переговоров. Вот. Именно поэтому, допустим, такая страна, как Франция, которая в лице президента Макрона как бы старается быть все-таки таким модератором и общеевропейским таким дипломатом, да, она как бы остерегается присоединения вот к этой идее, просто потому что будет странная история, что мы с одной стороны с вами переговариваемся, а с другой стороны вас же, в том числе персонально вас, мы в какой-то перспективе ждем на скамье подсудимых или, по крайней мере, там обвиняемых. Вот. Поэтому как бы вопрос в том, что никто не знает, как сделать так, чтобы, во-первых, а, быстро завершить конфликт, б, так, чтобы это было более-менее приемлемо и для России, и для Украины. Но вот нет такого пока. Пока нет такого сценария. И поэтому каждый, что называется, крутится как хочет и говорит о том, что вот давайте попробуем вот это. А может быть, это каким-то образом улучшит ситуацию. И
мы же говорит о том, что ему выгодно. Да. Что ему выгодно с политической точки зрения, что хочет слышать, может быть, я не знаю, избирателей, может, электорат, бизнес-структуру и так далее. В общем, набирает очки политические, как я понимаю. Станислав Олегович, спасибо большое. Политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок был у нас на связи.